Кен Фоллетт. «Ночь над водой». Читает Константин Корольков. Книга первая. «Моей сестре Ханне с любовью». Воздушное пассажирское сообщение между Соединенными Штатами Америки и Европой впервые открылось летом 1939 года. Продержалось оно всего несколько недель. Его пришлось закрыть, когда Гитлер вторгся в Польшу. В этом романе рассказывается о последнем полете подобного рода, состоявшемся через несколько дней после объявления войны. Имена пассажиров и членов экипажа, как и сам полет, вымышлены, однако самолет такого типа в действительности существовал. С планом пассажирского салона суперклипера компании Pan American можно ознакомиться в PDF-приложении к аудиокниге. В сентябре 1939 года английский фунт стерлингов был равен 4 долларам 20 центам США. Шиллинг составлял 20-ю часть фунта, то есть был равен 21 центу. Пенс составлял 12-ю часть шиллинга, то есть был равен примерно 2 центам. Гинея равнялась фунту с шиллингом, то есть была равна 4 долларам 41 центу. Часть первая. Англия. Глава первая. Ничего романтичнее этого самолета придумано до сих пор не было. Стоя на пирсе Саутгемптона, в половине первого, в день объявления войны, Том Лютер вглядывался в небо с чувством нетерпения и страха. Он ждал прибытия самолета. Лютер мурлыкал едва слышно одну и ту же вступительную мелодию бетховенского концерта «Император», возбуждающий как нельзя более уместно воинственную. Вокруг собралась толпа — энтузиасты, воздухоплавания, мальчишки, зеваки. Лютер вспомнил, что это 9-е приводнение клипера компании Pan American у причала Саутгемптона, однако ощущение новизны еще не пропало. Самолет был настолько необыкновенный, настолько захватывал дух, что люди жаждали на него поглазеть даже в тот день, когда их страна вступила в войну. Неподалеку от того же причала стояли два внушительных океанских судна, вздымавшихся над головами людей, но плавучие отели утратили свою прежнюю магию. Все глаза были устремлены в небо. Люди говорили о войне, в ушах Лютера звучали голоса с чисто английским акцентом. Детей перспектива военных действий приводила в восторг. Мужчины со знанием дела рассуждали о танках и артиллерии, только женщины мрачно молчали. Будучи американцем, Лютер надеялся, что его страна не ввяжется в войну. Зачем она Америке? Что касается нацистов, то одно о них можно сказать определенно. Они жестко противостоят коммунизму. Лютер занимался бизнесом, производством шерстяных тканей и в не столь давнее время имел на своей фабрике массу неприятностей от красных. Он буквально зависел от их благосклонности, и они едва его не разорили. До сих пор не может вспоминать об этом спокойно. Магазин мужской одежды его отца, можно сказать, сравняли с землей еврейские конкуренты, а потом коммунисты, в основном те же евреи, взялись и за сукно Лютера. Тогда он познакомился с Рэем Патриаркой, и жизнь Лютера переменилась к лучшему. Люди-патриарки знали, как нужно поступать с коммунистами. Для начала участились разного рода несчастные случаи. У одного из самых горячих активистов затянуло руку в ткацкий станок. Профсоюзного зазывалу убили в драке. Двое рабочих, которые жаловались на отсутствие техники безопасности, оказались участниками потасовки в баре и попали в больницу. Женщина-смутьянка, подавшая на компанию Лютера в суд, забрала свой иск назад, когда у нее вдруг сгорел дом. Патриарке хватило пары недель. Больше волнений не было. Рэй Патриарка знал то, что до него понял Гитлер. С коммунистами следует поступать как с тараканами — давить. Лютер даже пристукнул ногой, продолжая напевать Бетховена. От причала для летающих лодок авиакомпании Imperial Airways в Хайте отчалил катер и начал курсировать взад-вперед по лагуне вдоль посадочной зоны, подбирая плавающий мусор. Шепот нетерпения прошелестел в толпе. Значит, самолет уже близко. Первым увидел его мальчишка в больших новых ботинках. Бинокля у него не было, но глаза 11-летнего ребенка оказались сильнее линз. «Вот он!» — завизжал паренек. «Клипер летит!» Он показывал на юго-запад. Все головы повернулись в ту же сторону. Сначала Лютер разглядел лишь смутное пятнышко, которое вполне могло оказаться птицей, но скоро очертания проступили четче, и возбужденный гул пробежал по толпе. Люди подтверждали, что мальчик прав. К этому самолету прилепилось прозвище «Клипер», но официально он назывался «Боинг-314». Pan American заказала компании Boeing спроектировать самолет, способный перевозить пассажиров через Атлантику в обстановке полного комфорта. И вот результат. Громадный, величественный, неимоверно мощный воздушный лайнер, настоящий летающий дворец. Авиакомпания получила 6 машин и заказала еще 6. По элегантности и комфорту они ничуть не уступали океанским пассажирским судам, стоявшим у пристани Саутгемптона. Но те пересекали Атлантику за 4-5 дней, а клиперу на это требовалось от 25 до 30 часов. «Он похож на крылатого кита», — подумал Лютер, когда самолет приблизился. «Крупная тупая морда, как у кита, массивное туловище и сужающийся хвост, завершающийся двумя высоко вздернутыми плавниками». Под крыльями можно было разглядеть пару обрубленных крыльев, предназначенных для устойчивости самолета, когда он плывет по воде. На днище машины виден острый, будто нож, киль, совсем как у быстроходных катеров. Вскоре стали различимы большие прямоугольные иллюминаторы, вытянувшиеся двумя асимметричными линиями, обозначавшими два уровня фюзеляжа. Лютер прилетел в Англию на клипере ровно неделю назад, и потому был знаком с его внутренним устройством. Верхний этаж состоял из кабины пилотов и багажных отсеков. Нижний целиком отдан пассажирам. Вместо сидений, выстроившихся рядами, тут были устроены следующие один за другим салоны с диванами-кроватями. Когда наступало время еды, главный салон превращался в столовую. Ночью диваны преображались в кровати. Все было сделано для того, чтобы изолировать пассажиров от внешнего мира и неблагоприятных погодных условий за иллюминаторами. Толстые ковры, мягкое освещение, бархатная обивка, успокаивающие краски, тяжелые портьеры. Надежная шумоизоляция превращала рев мощных двигателей в отдаленный умиротворяющий гул. Капитан спокоен и властен, команда в униформе компании красива, как на подбор, стюарды вежливы и внимательны. Учтены любые надобности. Еда и напитки подавались по первому требованию. Все, чего можно было пожелать, появлялось точно по волшебству, в том числе и свежая клубника на завтрак, на ночь постели закрывались занавесками. Внешний мир начинал казаться нереальным, похожим на кадры фильма, как бы возникающие в иллюминаторах. Мир внутри самолета превращался в самодостаточную вселенную. Этот комфорт обходился недешево. Билет туда и обратно стоил $675, половина цены небольшого дома. Пассажирами являлись в основном королевские особы, кинозвезды, председатели правлений крупных корпораций, президенты небольших стран. Том Лютер не принадлежал ни к одной из этих категорий. Он был богат, но деньги доставались ему нелегко, и в нормальных обстоятельствах Лютер предпочитал ими не швыряться. Однако ему пришлось познакомиться с этим самолетом. Некое могущественное лицо поручило Лютеру опасное задание. Прямо сказать, очень опасное. Денег ему оно не сулило, но сделать этого весьма влиятельного человека обязанным за оказанную услугу было дороже любых денег. Правда, задание могут еще отменить. Должен поступить последний сигнал. Лютер то с нетерпением ожидал этого сигнала, то надеялся, что ему все-таки ничего не придется делать. Самолет снижался под углом, задрав вверх носовую часть. Он был уже совсем близко, и Лютер который раз подивился его громадным размером. Он знал, что длина его 106 футов, а расстояние между кончиками крыльев 152 фута. Но цифры остаются всего лишь цифрами, пока сам не увидишь, как эта штуковина проносится у тебя над головой. На какой-то момент создалось впечатление, что воздушный лайнер не летит, а падает, и вот-вот плюхнется камнем в море и пойдет ко дну. Затем показалось, что он завис над самой поверхностью воды, словно подвешенный на веревке и надолго застывший в нерешительности. Наконец самолет коснулся воды, заскользил, разрезая верхушки волн, будто камень, брошенный по поверхности воды, и вздымая горы пены. Волнение в защищенной от штормов лагуне было крайне незначительным, и в следующее мгновение корпус авиалайнера опустился в воду, подобно взрыву, взметнув вверх новые тучи брызг. Он разрезал носом поверхность, оставляя за собой белую борозду и высоко раскидывая по обеим сторонам облачка водяной пыли. И самолет напомнил Лютеру утку, садящуюся на озеро, раскрыв крылья и поджав лапки. Фюзеляж опустился ниже, отчего водяная завеса по обеим его сторонам стала еще гуще, и тут же рванулся вперед. Пока самолет выравнивался, глубже погружая в воду свое китовое брюхо, брызг не стало меньше. Наконец его нос опустился. Скорость медленно угасала, тучи брызг сменились накатом волн. Самолет тихо и смиренно заскользил по поверхности акватории, подобно кораблю, чем он в сущности и был сейчас, словно никогда не помышлял о том, чтобы взмыть в небо. Лютер вдруг понял, что во время посадки он невольно задержал дыхание и теперь выдохнул со стоном облегчения. И снова принялся напевать любимую мелодию. Самолет медленно приближался к пристани. Неделю назад Лютер сошел с нее на землю. Пристань представляла собой паром специальной конструкции с причалами по обеим сторонам. Через несколько минут самолет с носа и хвоста привяжут канатами к пилерсам и потянут задним ходом на стоянку между причалами. Затем первыми из двери, расположенной над широким водным крылом, появятся привилегированные пассажиры. Пойдут по нему на пристань и оттуда по мосткам переберутся на твердую землю. Лютер отвернулся и тут же замер. За его плечами стоял человек, которого он до сих пор не заметил. Мужчина почти одного с ним роста, в темно-сером костюме и котелке, словно клерк, задержавшийся по дороге в контору. Лютер собирался было пройти мимо него, но, приглядевшись внимательней, понял, что это вовсе не клерк. Высокий лоб, ярко-голубые глаза, длинный подбородок и тонкие жесткие губы. Постарше Лютера, лет эдак 40, но широкий размах плеч говорил об отличной физической форме. Красив, но в этой красоте таилось нечто опасное. Он посмотрел Лютеру прямо в глаза. Бетховенская мелодия оборвалась в голове Тома Лютера. «Я Генри Фабер», — представился мужчина. «Том Лютер?» «У меня для вас сообщение». Сердце Лютера ёкнуло. Он попытался скрыть волнение и заговорил такими же отрывочными фразами. «Что ж, валяйте. Человек, который вас интересует, в среду вылетает этим самолетом в Нью-Йорк. Вы уверены?» Мужчина жестко посмотрел на Лютера и ничего не ответил. Лютер мрачно кивнул. «Значит, задание не отменяется. Все лучше, чем неопределенность. Благодарю вас. Это не все».
«Слушаю».
«Есть и вторая часть послания. Не подведите нас!» Лютер глубоко вздохнул.
«Скажите им, чтоб не волновались», — сказал он с уверенностью в голосе, какой на самом деле не чувствовал. «Этот тип, быть может, вылетит из Саутгемптона, но в Нью-Йорке ему не бывать».
Ангар технического обслуживания компании Imperial Airways располагался на другой стороне лагуны от Саутгемптонского причала. Механики компании обслуживали клипер под наблюдением борт-инженеров Pan American. На данном рейсе борт-инженером являлся Эдди Дикин. Это была серьезная работа, и на нее отводилось целых 3 дня. После высадки пассажиров на стоянке номер 108 клипер на буксире отгоняли в Хайт. Там, на воде, клипер устанавливали на подвижную платформу и по стапелям, подобно киту, уложенному на каталку, загоняли в огромный зеленый ангар. Во время трансатлантического перелета неимоверная нагрузка ложилась на двигатели. На самом длинном отрезке маршрута от Ньюфаундленда до Ирландии самолет находился в воздухе в течение 9 часов, а на обратном пути против доминирующих в этом регионе ветров полет затягивался до 16,5 часов. Час за часом поступало топливо, свечи давали искру, 14 поршней в 14 цилиндрах каждого из 4 громадных двигателей без устали двигались вверх и вниз, а 5-метровые пропеллеры рассекали облака, дожди и бури. В этом для Эдди заключалась инженерная романтика. Просто поразительно, как мог человек создать двигатели четко и бесперебойно работающие много часов подряд. Столько всего в этом сложном организме могло дать сбой. Столько движущихся частей нужно было изготовить с немыслимой точностью, подогнать одну к другой, чтобы их не сорвало, не заклинило, чтобы они просто не износились, таща на себе самолет весом 41 тонну на расстояние больше 1000 миль. Утром в среду клипер будет готов проделать все это снова.
Глава вторая. Начало войны пришлось на прекрасный, мягкий и солнечный воскресный день позднего лета. За несколько минут до того, как эту новость сообщили по радио, Маргарет Оксенфорд вышла из просторного кирпичного особняка, родительского дома, недовольная тем, что ее заставили идти в церковь, да еще в пальто и шляпе в такую жару. В дальнем конце деревни раздавался монотонный перезвон единственного колокола с церковной колокольни. Маргарет терпеть не могла церковь, но отец и слышать не хотел о том, чтобы она пропустила службу, хотя ей уже исполнилось 19, и она стала достаточно взрослой, чтобы самой решать, как ей относиться к религии. Год назад она набралась мужества и заявила ему, что ходить туда не желает, но отец от нее просто отмахнулся. Маргарет тогда сказала ему: «Не кажется ли тебе, что с моей стороны будет лицемерием ходить в церковь, не веруя в Бога?» Отец ответил: «Не будь смешной, только и всего». Подвешенная и рассерженная, она сразу же пришла к матери, объявив той, что, достигнув совершеннолетия, никогда больше не переступит церковного порога, на что мать возразила: «Это будет всецело зависеть от твоего мужа, дорогая». Споры для них троих на том и закончились, но Маргарет не могла скрыть раздражение каждое воскресное утро. Из дома вышли ее сестра и брат. Элизабет исполнился 21, она была высокого роста, нескладная и некрасивая. Сестры с течением времени узнали друг о друге все. Многие годы они всегда были рядом, никогда не ходили в школу и получили беспорядочное образование от домашних учителей и гувернанток. У них никогда раньше не имелось друг от друга секретов. Но в недавнее время они начали отдаляться. Повзрослев, Элизабет усвоила традиционно строгие родительские ценности и представления. Она была крайне консервативной роялисткой, слепа к новым идеям и враждебна к переменам. Маргарет двинулась в прямо противоположном направлении. Она стала феминисткой и социалисткой, интересовалась джазовой музыкой, кубистской живописью и верлибром. Элизабет считала Маргарет заразившуюся радикальными идеями, нелояльной по отношению к семье. Маргарет раздражала глупость сестры, но ее глубоко огорчало и печалило, что они больше не близки, как когда-то раньше. А иных друзей у нее практически не было. Перси исполнилось 14. Он был равнодушен к радикальным идеям, но в него вселилась обычная в его возрасте зловредность, и Перси сочувствовал бунтарству сестры Маргарет. Оба они, страдая от отцовской тирании, ободряли и поддерживали друг друга, а Маргарет просто души в нем не чаяла. Минуты позже появились родители. Отец надел чудовищный оранжево-зеленый галстук. Он был невосприимчив к цвету, хотя, скорее всего, этот галстук купила мать. У матери были рыжие волосы и глаза цвета морской волны, бледное накрашенное лицо, и вся она словно источала оранжево-зеленое сияние. В черных волосах отца появилась седина. Лицо приобрело багровый оттенок, и галстук на нем смотрелся как сигнал тревоги. Элизабет с ее черными волосами и неправильными чертами лица походила на отца. Маргарет напоминала мать, ей был бы к лицу шарф расцветки отцовского галстука. Перси менялся настолько стремительно, что никто не взялся бы сказать, чьи черты он в конечном счете унаследует. Они зашагали по длинной дороге, что начиналась за воротами, в направлении небольшой деревни. Отцу принадлежала значительная часть домов и ферм на многие мили от дома. Богатство не было его заслугой. Серия браков в начале XIX века соединила три самых состоятельных семьи землевладельцев в графстве, и возникшее в результате громадное имение передавалось в целости и сохранности от поколения к поколению. Пройдя по деревенской улице и через зеленую лужайку, они подошли к церкви, сложенной из серого камня. Входили в нее в строго определенном порядке. Сначала отец и мать, за ними Маргарет с Элизабет, шествие замыкал Перси. Когда ксенфорды пробирались по проходу к своей скамье, прихожане-односельчане в знак приветствия прикладывали пальцы к лбам. Фермеры побогаче, все без исключения отцовские арендаторы, почтительно кланялись. Представители среднего сословия, доктор Роуан, полковник Смайс и сэр Альфред, вежливо кивали. Этот смешной ритуал всякий раз заставлял Маргарет сгорать от стыда. Разве не все люди равны перед Всевышним? Ей хотелось крикнуть: «Мой отец ничем не лучше любого из вас и гораздо хуже многих!» Может быть, уже совсем скоро она наберется храбрости. Если Маргарет устроит сцену в церкви, ей, наверное, путь туда будет, наконец, закрыт. Но пугала мысль о том, как может поступить со своей непокорной дочерью ее отец. Когда они подошли к своей скамье, и все глаза были устремлены на них, Перси произнес театральным шепотом, но достаточно громко, чтобы его услышали: «Замечательный галстук, папа!» Маргарет едва удержалась от хохота. Они с Перси быстро сели и спрятали лица руками, точно в молитве, пока не прошел приступ смеха. Наконец она успокоилась. Викарий произнес молитву о блудном сыне. Маргарет подумала, что старый дурак мог бы выбрать тему более созвучную тому, что было у всех на уме — близость войны. Премьер-министр направил Гитлеру ультиматум, который фюрер проигнорировал, и объявление войны ожидалось с минуты на минуту.